Понятно. Итак, я, как по уже сложившейся традиции, должен сейчас вскрыть секретные файлы, которые хранятся на радио «Максимум» и были собраны путем тщательных исследований в последние несколько лет на Глеба Самойлова. Что происходило с ним в 1987 году? Скрупулезное исследование из секретных файлов радио «Максимум». Слушаем внимательно, а потом сам Глеб нам расскажет, так это было или нет.
Информация к размышлениям. Самойлов Глеб Рудольфович, выпускник 10 А-класса средней школы номер 1 города Асбеста Свердловской области. В 1987 году Самойлов, худощавый нескладный мальчик с буйной копной волос на голове и вызывающими бакенбардами. В раннем детстве волосы Глеба Рудольфовича были пушистыми и светлыми, как у Ленина на фотографии с октябрьской звездочкой, что позволяло старшему брату Вадиму Рудольфовичу постоянно вырезать голову Глеба Рудольфовича из групповых классных фотографий и вставлять в звездочки вместо Ильича. Глеб Рудольфович поначалу искренне веселился шуткам брата, но время шло, и приколы не менялись. Попытка Вадима вставить лицо брата на комсомольский значок и прикрепить на знамя дружины вызвала у Глеба Рудольфовича всплеск гнева и привело к тяжелому разговору с Вадимом Рудольфовичем. На середине беседы братья разрыдались, бросились в объятия друг друга и поклялись никогда не расставаться. В знак примирения Вадим Рудольфович дает брату поносить зыканскую черную куртку из кожезаменителя, который юный Глеб Рудольфович добавляет значки Heavy Metal, Accept и Judas Priest и окончательно подтверждает репутацию самого крутого человека в городе Асбесте. После уроков Глеб Рудольфович заплетает волосы в косичку, нацепляет на ухо стальную клипсу и ходит по городу в ожидании прихода музы. Муза снисходит часто и остается у Глеба подолгу, оставляя после себя строки типа «Да, я сытая свинья, я в грязной луже лежу, но ты не трогай меня, ведь эта лужа моя». В школе Глеба Рудольфовича особенно увлекает психологическая дуэль с преподавательницей литературы Ниной Евгеньевной Протопоповой. Ярый враг застоя и брежневизма, Нина Евгеньевна истово поклоняется Ленину и Сталину и с остервенением вколачивает в школьников города Асбеста любовь к русской литературе. Глеб Рудольфович литературу любит, а литературшу не очень. Читает он запоем все, что попадает под руку, слушает все, что ложится на слух, но особенно западает на старую эстраду Вертинского, Петра Самойлова и почему-то группу «Эксепт». Летом 1987 года Глеб Рудольфович предпринимает попытку поступить в университет на исторический факультет, но вытягивает архисложный билет. Вопрос первый. Восстановление народного хозяйства после гражданской войны. Вопрос второй. Восстановление народного хозяйства после Великой Отечественной войны. Глеб Рудольфович понимает, что такой билет ему не осилить, вздыхает и, понурив голову, уходит вдаль. Держава теряет великого историка.
1987 год.
Это были секретные файлы на Глеба Самойлова на радио «Максимум». Так это или не так, а заодно наша вторая гостья на сегодня буквально через несколько минут, а пока... Я пытался расшифровать, о чем же такие они поют в этой песне, особенно тогда, когда это по колонкам разводится туда-обратно, и там какие-то невнятные фразы проскакивают. Великий альбом группы Def Leppard и великая песня Animal, а я спешу представить вам человека, который сидит рядом с Глебом Самойловым в студии, человека, который по чистому совпадению закончил школу тоже в 1987 году.
Митрофанова.
Yes. Я представляю вам бессменного компаньона ваших дневных будин Риту Митрофанову, Маргариту Михайловну Митрофанову сегодня, выпускницу 10 А-класса средней английской спецшколы номер 4 Октябрьского района города
Москвы. Ну, если она английская, наверное, хотя да, средняя.
Вообще правильно... с преподаванием...
Ряда предметов на английском языке, но, к сожалению, этого не было. Был только английский язык, правда, со второго класса.
ты концептуально решила определиться в английскую
школу? Я не понимаю этого слова.
Ты принципиально решила в английскую школу пойти?
Ты знаешь, это родители все решали. Мне тогда было 7 лет, ну, 7 с чем-то, с половиной, наверное. И все-таки родители тогда решали. Это сейчас я за них решаю. Тогда-то они, наверное, все-таки.
Рит, буквально через пару минут мы вскроем и твои секретные файлы, а уж ты знаешь, что о тебе собрать информацию было, наверное, проще всего. А сейчас я хочу вернуться на секунду к Глебу. Глеб, все ли правда?
Правда, кроме того, что литературу преподавала Нина Евдокимовна, а не Евгеньевна, и что я ее все-таки любил.
Как так получилось? Вот она такая вроде была ортодоксальная учительница.
А вот ты знаешь, как бы палкой вколотить любовь к литературе, оказывается, тоже можно. Особенно, если человек умный при этом.
Особенно, если методично и долгие годы это делать. Да. Это чувство разделяли еще и твои одноклассники? Или
да, только... ну, такие умненькие одноклассники у нас. Тогда сформировался такой маленький кружочек умненьких, вот, которые писали в 10 классе веселые стихи футуристические, вот, или пытались подражать.
И все это в городе Асбесте.
Да, между прочим.
А период советской литературы каким-то образом повлиял? То есть там вот Шолохов?
Советской там, никак.
Никак, да?
Вообще.
Но мы потом поговорим еще о влияниях, которые чувствуются в твоем творчестве, потому что мне кажется, что, наверное, истоки-то там как раз, в 87-м году. Рит, глядя на тебя тогдашнюю, нашими сегодняшними глазами, опиши мне школьницу-десятиклассницу Митрофанову.
Ты знаешь, как последний альбом Брайана Адамса вышел, по-моему, 18 till I die, но я буду, наверное, 14 till I die. 14 лет мне будет всегда, но хотя в те 17 лет я была примерно такая же, правда, не пользовалась кремами, типа липосом или еще чем-то. Вот, ну, хрен знает.
Кремов-то не было.
Да, тогда, конечно, и денег на них не было. Ну, а сейчас вот разжилась. Но волосы были рыжие, красила их хной. Никогда не делала химическую шестимесячную перманенту.
Ты же смеешься, а у нас с Глебом такие абсолютно индифферентные лица, потому что что такое шестимесячная перманента, я, например, до сих пор не представляю.
Вообще,
ты понимаешь, что такое химическое?
Я не знаю этого слова.
Ну, очевидно, все женщины очень точно это сейчас поняли.
Все, кто делал это в школе, всех почему-то дразнили, говорили, ты что, на паяльнике завивалась такого плана? Ну, поэтому...
А как делали?
Хотя я не за этого не делала, а?
Вот этими штуками?
Парикмахерская, дешево стоила, но все почему-то делали, а я нет. И уши никогда не прокалывала, серьги не носила никогда.
Тоже принцип.
Да.
А все носили?
Ты знаешь, ну, девушки, наверное, да. Юноши, вот, как я только что узнала... В городе Асбесте, хотя я, кстати, бывала там. Ну, бывала, в общем-то, с гастролями. Миш, ты поставишь мою песню, кстати?
Я обязательно, я буквально просто предупрежу, что твои секретные файлы на пути. Вот, все будут ждать. И та песня, которая столько лет уже в твоем сердце. «Уголок Джонни Хейтс Джаз». слушаете программу, посвященную 1987 году. И пришло время, Рита.
Да?
Ты же должна профессионально относиться к микрофону. Его не надо трогать, щупать, вертеть в разные стороны.
Я проверяла, есть?
Есть, все есть. Значит, секретные файлы на... Ну, секретные файлы на своих сотрудников собирать просто вообще...
Одно удовольствие.
Одно удовольствие. Поэтому мы, конечно, не отказали себе в этом удовольствии. Итак, что накопилось у нас, какое досье на выпускницу 1987 года Митрофанову?
Митрофанова Маргарита Михайловна, выпускница 10 А-класса среднеанглийской спецшколы номер 4 Октябрьского района города Москвы. В 1987 году Маргарита Михайловна экстравагантна, радикальна и неудержима. На ее голове крашеные хной волосы цвета Синди Лаупер, прическа Аврора, на теле велюровые пуловеры, все остальное черное. Юная Митрофанова концептуально носит мрачную одежду, значок AC/DC и смотрит на мир, чуть прищурив глаза. Учителя знают, что Маргарите Михайловне палец в рот не клади. Каждый новый наряд преподавательниц досконально и порой нарочито громко обсуждается в классе. Учится школьница Митрофанова практически безукоризненно, помня строгий наказ папы. Будет хоть одна тройка в аттестате, поступать не позволю, стыдно. Поступает Маргарита Михайловна сразу и без особых проблем. Главным образом, благодаря неделями немытой голове и невероятному скоплению пятикопеечных монет в карманах.
Не в карманах,
помимо учебы, неокрепшая душа Митрофановой разрывается между двумя страстями. Безудержной страстью к велосипедной езде и безответной любовью к Тому Крузу. Порой далеко за полночь, привлеченные странными звуками родители, заглядывают в спальню Маргариты Михайловны, и сквозь неясное полусонное бормотание четко слышит: «Томушка, родной, камон, камон, камон,
бэйби».
Позже становится очевидным, что шепчет дочка не по-английски «камон», а по-русски «кама». Название своего ярко-красного велосипеда, валяющегося в разных углах митрофановской квартиры и служащего причиной не одной переломанной и ушибленной ноги домашних. На велосипеде «кама» Маргарита Михайловна мечтает уехать вдаль за Томом Крузом и поэтому изменять ему ни с кем не может. Правда, в 8 классе она таки дает слабину и позволяет старшекласснику Олегу прогуляться с ней в лесопарке. Олег робко целует Митрофанову на скамеечке, а она все мечтает о Крузе. Может, именно эта страсть заставляет ее потом легко променять старшеклассника Олега на худосочного сына испанских беженцев Альберта с простой фамилией Санчес. Альберта пробует научить Маргариту Михайловну танцам фламенко, но та глуха ко всему, кроме AC/DC. Альберта тщетно слушает AC/DC час за часом, но понять, а тем более полюбить такое не может. Назревает жестокий финал.
Вы слышите программу «Бал выпускников». Мы к вам вернемся после рекламы.
Реклама на радио «Максимум».
Camel Rock представляет 31 августа в парке Горького первый московский международный фестиваль «Танцующий город». Весь день с 11 утра Snap, Wakefield, 740 мальчиков, E-Type, Master Boy и легенда танцевальной музыки Бонни М. А также лучшие отечественные исполнители. Вас ждут гигантская танцплощадка, призы и подарки, праздничный фейерверк. И это всего за 45 тысяч рублей. Организаторы Beast TV и Музабот. Итак, 31 августа, парк Горького. Танцующий город вместе с Camel Rock.
Наш телефон 200-10-88. Ждем ваших звонков о том, что происходило с вами в этом памятном 1987 году. А я просто напомню вам, что в 1987 году завершился процесс над 19-летним западногерманским летчиком-любителем Матиасом Рустом. Знакома должна быть такая фамилия. Угу. Он был признан виновным в незаконном въезде в СССР, а там не нравится формулировка, нарушении правил международных полетов и злостном хулиганстве. Также в 1987 году «Последний император» фильм Бернардо Бертолуччи получил 9 «Оскаров». Много событий было в том году. Что происходило с Ритой Митрофановой, вы только что слышали. Правда, Рита, или нет?
Ну, почти все правда. Единственный момент, по-моему, я как всегда, не понимаю слова «радикальный», «концептуальный» и все такое. И все-таки пятаки у меня были не в карманах, а все-таки в ботинках, и в туфлях и кроссовках под пяткой. Это вот приметы.
Это действительно ты такая суеверная?
Ты знаешь, в то время была, да, действительно.
То есть ты просто, идя на экзамен, вытряхала из всех кошельков пятаки и клала их.
Нет, у меня было, вот как я первый экзамен там, ну или в конце школы сдала экзамены, вот который пятак у меня там уже пригрелся, вот я его использовала.
А вот второе суеверие, это что голову мыть нельзя, это тоже примета такая?
Ты знаешь, действительно, я, наверное, поступила благодаря этим все-таки моментам.
А я мыл дурак.
И не поступил?
Кстати, ты же не поступил с первого года. А вот ты, вот это с билетом, это вот парадоксальная вещь. Вроде бы в файлах хранится информация о том, что тебе достался какой-то умопомрачительный билет по истории.
Это все абсолютная правда, тем более, что на выпускном экзамене в школе по истории мне тоже достался билет. Один из вопросов, который был восстановление разрушенного хозяйства после гражданской войны. Вот. И я благополучно его завалил, но в это время директор нашей школы, Анна Тимофеевна, значит, узнав о том, что Самойлову, гордости школы, собираются поставить тройку, значит, в аттестате за четверку, она вызвала экзаменационную комиссию, в них себе кабинет, сказала, объяснила им, что мне тройку ставить нельзя, поэтому мне дали другой билет, я его пересдал, мне поставили четверку.
Что же у тебя за такая тяга к вопросам по восстановлению народного хозяйства? Что же
вообще получается? Это карма такая была. Очевидно, мне все-таки там стучали сверху, что не моя эта стезя быть историком. Но я это понимал и тогда, честно говоря. Просто поступать надо было куда-то, а единственный предмет, который я, может быть, знал, это была история. Оказалось, что я ее тоже не знал.
А что произошло с тобой, когда ты не поступил?
Когда я не поступил, буквально осенью того же года, 87-го, вот я образовалась группа «Агата Кристи». Я влился в этот коллектив, тогда дуэт, и потом, значит, со мной уже трио из Вадика, Александра Козлова и меня. Вот. И год работал в этой родной же школе лаборантом химии.
Вот поступил бы, приобрела бы страна хорошего историка. Ну, с другой стороны.
А я поступила, кого страна обрела? Хорошего юриста? Или что?
У тебя все безукоризненно прошло поступление, да? То есть ты просто на триумфальном белом коне ворвалась в юридическое заведение?
Да нет, я не могу так уж сказать. Все было как у всех, по-честному. Нет, действительно, все было по-честному. Я сдавала экзамены, очень волновалась, готовилась. Да.
Стиснув зубы, кровью, потом и немытыми волосами.
Да, но кто бы мог подумать, что после получения диплома это все как-то никому не понадобится.
Итак, мы разговариваем с Маргаритой Митрофановой или просто диджеем Митрофановым и Глебом Самойловым, выпускниками 1987 года, а пока бальзам...
10-х А-класса.
10-х А, кстати, тоже еще одно совпадение. 10-х А-класса.
10-е А.
Правда, оба в черных разных кожаных куртках, оба со значками.
И оба со значками.
Жалко, у меня только сестры не было, или брата. Я бы тоже, наверное, запела.
А пока бальзам на душу депеш-модистов. Итак, Never Let Me Down Again. Депеш-мод, 1987 год. We'll be right back.
минимум. Бал выпускников 1987 года.
Мы разговариваем о 1987 годе, в том самом годе, когда Шер, Сьюзен Сарандон и Мишель Пфайффер столкнулись за дьяволом во плоти с Джеком Николсоном в фильме «Иствикские ведьмы». Наверное, вы этот фильм смотрели. 5 самых кассовых фильмов Голливуда 1987 года. Ими стали «Неприкасаемые», «Доброе утро, Вьетнам», «Fatal Attraction», я не знаю, как его в нашем прокате переводили, «Фатальное притяжение» или что-то еще, и там Гленн Клоуз и Майкл Даглас, и его так к ней влечет, а она оказывается такой гадиной. «Полицейский из Беверли-Хиллз 2», и самый кассовый фильм оказался на земном шаре в 1987 году «Трое мужчин и младенец в люльке». Тем временем в нашей стране вышли замечательные фильмы, один из которых «Легко ли быть молодым» просто стал совершенным манифестом времени. Я помню, что этот фильм просто произвел сенсацию в свое время. Мы же разговариваем с выпускниками 1987 года, с Глебом Самойловым, музыкантом группы «Агаты Кристи», и диджеем «Радио Максимум» Митрофановой.
Ну так уж и диджеем.
Кстати говоря, принципиальная разница, насколько я знаю, диджей или диджей.
Но диджей — это Сергей Алексеев.
А диджей — это...
А диджей — это змей.
Грув. Так, я хотел бы вас спросить. Очень много в ваших файлах сходных черт. Начиная от внешних атрибутов, черная одежда, значки ACDC, или, по-моему, одно, у тебя, Рита, ACDC. Кстати, тоже принципиальная разница. ACDC или ACDC?
ACDC.
Акцент. И вот какая-то вот такая вот мрачный такой вот облик. Скажите, пожалуйста, вот этого ли ожидали от вас родители? Кем они хотели вас видеть и как они воспринимали все эти ваши уходы в черное и мрачное в те годы?
Я скажу. Давай первое.
Скажи.
Ты знаешь, ну, вы знаете, на самом деле они хотели видеть, наверное, счастливых, веселых, некурящих подростков, наверное, с высшим образованием все-таки, потому что папа, я не помню, он серьезно или пошутил, но он, наверное, серьезным лицом сказал, что ты у нас не очень симпатичная, тебе надо умом брать. Ну, видимо, это как бы девиз моей жизни. Я умом беру, так скажем. Ну, не знаю. Хотя я считаю себя симпатичной.
Тебя мама, когда ты ходила в школу, она как-то оценивала со стороны, одевала, она тебе советовала, что она
делает? Нет, они никогда не влазили в мой имидж. Единственное, они принимали хорошо, что принимали это черные наряды, мои одежды а-ля Адамс Family. Тогда об этом, конечно, не знала, но всегда ходила в черном, действительно.
Вынести.
Якобы мне это стройнило. Вот. И вообще черный цвет, и Back in Black, и CDC.
Я хочу вам сказать, уважаемые радиослушатели, вы должны видеть эту картину. Передо мной сидят два человека, одетые с ног до головы в черное. Даже сейчас. Как видите, времена абсолютно не изменились. Глеб, как реагировала твоя мама на твои вот такие вот мрачные атрибуты?
Внешние? Ну, внешний вид мой не очень волновал. Лишь бы у меня волосы не сильно торчали вот ежиком, я все время себе гребень такой делал. Потому что панки — это было плохо, и это были фашисты и так далее. Вот. А в принципе, хотела она меня видеть кем угодно, только не музыкантом, наверное, рок-ансамбля, потому что музыкант в городе Асбесте все равно заканчивался кабаком и так далее. А хотела видеть, наверное, человеком с высшим образованием точно так же. Вот. И периодически... Ну вот,
просто
по-моему,
слышу.
Да. Потому что периодически мне закидывались удочки. Не хотел бы ты стать режиссером, не хотел бы ты стать артистом, там, не хотел бы ты там стать там философом, историком или кем угодно.
Ты как на это реагировал? А ты не читал о музыкантах?
Вот показательный случай в 10 классе, как раз в 87 году, когда первая наша учительница достала рисунки, которые рисовали дети в конце первого класса. У всех были нарисованы различные там ежики и цветочки, а у меня такой потлатый бенд с гитарами и барабанами. То есть я с первого класса, я помню, хотел стать тем, кем стал.
Глеб Самойлов и Рита Митрофанова в программе «Бал выпускников» о своей юности. Мы же продолжаем исследовать музыку, которая волновала вас в то время. Группа «Радиорама». Честно скажу, я эту песню в ту пору практически не слушал.
Мы тоже.
Но, тем не менее, сейчас она вызывает волну ностальгических воспоминаний. «Йети», «Радиорама» на «Радио Максимум». We'll be right back.
1987 год.
Тот самый год, когда на экраны нашей страны вышли такие фильмы, как «Карена Шахназарова», режиссера фильм «Курьер», фильм режиссера Георгия Данелия «Киндзадза» и фильм режиссера Абдрашидова «Плюмбум» или «Опасная игра». Помните, все такие фильмы были концептуальные, серьезные такие.
А «Курьер» — это 87 год, да?
Да, «Курьер».
А, ну это хорошо.
Официально вышел на экраны в 1987 году. Мы беседуем с Глебом Самойловым и диджеем Митрофановой, которые закончили школу в 1987 году. Вы слушаете программу «Бал выпускников». И я напоминаю, наш телефон 200-1088. Если у вас есть что рассказать о 1987 годе, пожалуйста, набирайте. А нет, так просто слушайте. Ребят, как ваши родители реагировали на ваши школьные успехи? И как они вас поощряли или наказывали? Вообще, как я понимаю, в семье Митрофановых просто стыдно было плохо учиться, так? У меня такая тоже так вот.
Ну, как стыдно. Они мне никогда не парили, так выражаясь языком современным. Никогда не было с их стороны прессинга. Если я делала что-то, я делала. И если нет, то нет, я как-то сама выкручивалась. И так этих призы, там, если ты 5 получишь, я тебе 6 рублей дам, то, конечно, такого не было. Деньги мне всегда давали, папа особенно. Мама зажимала, а папа всегда меня баловал.
Любил это дело.
Да, да, то есть так...
Куролесила ты в школе сильно?
В школе я не могу сказать, что я была примерной ученицей. Естественно, я могла позволить себе красить ногти на геометрии лаком, который диффундировал с воздухом, и запах распространялся на весь кабинет. Естественно, кто-то потом на меня, видимо, показывал.
И знаешь, что? Параллелепипед учебники... и теорема тебя в это настроение.
Ну да, учебники меня, конечно, я разрисовывала, как все нормальные люди, я считаю, там, подрисовывала, что надо, что не надо.
Честно скажу вам, уважаемые слушатели, эта привычка, Зарита, встречается даже сейчас. Когда братья Самойловы только что шествовали по коридору Радио Максимум, они удивлялись богатству росписи настенной, которая у нас здесь на станции царит. Надо сказать, что настенная, наскальная живопись у нас в основном, конечно, Рита в этом преуспела. То есть грех не приклеить голову Сильвестра Сталлоне на тело одного из солистов группы Real to Real или не подрисовать какие-нибудь усы группе Чайф, которая висит здесь в коридоре. Это просто, ну, нельзя пройти мимо этого. Очевидно, все оттуда, из 1987 года.
Ну, наверное, да.
Ну, что-нибудь, какую-нибудь безумную проделку ты можешь вспомнить в школе? Тебя
безумная проделка? Родителей? Да, периодически вызывали, но это нормально. И единственное, конечно, самый был такой завал, когда я почему-то, не знаю, почему украл из кабинета зоологии чучело варана. Он был такой плоский, с плоским пузиком, набитым соломой, и ужасные зубки остренькие. Мне он так понравился, он такой годливый был. Это абсолютно правда. Как я его крала, я не помню, я на последней партии, что ли, сидела, наверное, да. И завернул, у меня были в сумке, в портфеле, ритузы. Это видно, зимой было, я помню, такие ритузы давали одевать, чтобы не простудиться, все дела. Ну вот, и я завернула варана в ритузы и домой принесла. Вот, ну и...
Развернула, глянь, а он ужил.
Нет, нет, там, ну, естественно, как любящая дочь, я сразу же, мама там в ванной что-то делала, раковину чистила. Ну, я тыкнула ее в спину, она повернулась, тут рыла варана. Это абсолютная правда, я не жалею, между прочим, ни о чем. Вот, ну, мама первая была в шоке, как бы испугалась, потом ха-ха. Ну, а потом то ли кто-то меня... вложил, так скажем, то ли... В общем, хватились вараны. Ну и пришлось возвращать. Ну а возвращать пришлось маме. И она приходила долго, говорила, что я не знаю вообще, варан.
И, ну, то есть, и моя дочь, что между ними.
Вот. И главное, вот этот варан в ритузах, он вообще хорошенький был. Я, кстати, так и не отдала, но, видно, кто-то стукнул.
То есть он по сей день дома?
Нет, наоборот, мне пришлось вернуть его обратно, да.
Не плакала?
Нет, я не плакала, просто, ну, сама фишка была хорошая, и ворон действительно был супер. Мне кажется, он до сих пор там в залоге это висит или сидит, если его тоже какая-нибудь...
Глеб, как со школой было? Примерным учеником был или нет?
Я был тихий троечник. Это точно. Вот, причем тройка была средняя отметка, а колебалась всего от двойки с единицей до пятерки, но по очень редким предметам и по очень непонятным причинам.
Возбести ставили колы?
Было дело.
У нас колов не ставили в нашей школе. Правда, мы были очень...
Но у вас столичные города были, понимаешь? Что точно другое.
В Азбесте просто вот так вот вызывали ученика, демонстрировали всему классу его полную неспособность ответить на вопросы и влепляли кол.
Нет, кол могли влепить даже не за ответ, или за неответ давали два, а за, скажем, неприготовленное домашнее задание вообще. То есть могли поставить кол, да, абсолютно.
Что-нибудь этакое ты вытворял? Вот,
я
тебя вдохновляла на какие-нибудь безумства?
Безумства, знаешь, вот нет. Вот я с большой завистью слушал рассказ Митрофанова, значит, о варане. У меня не было такой интересной жизни, и клептоманом я тоже не был.
Да я попросила бы. В моем доме, в моей студии попрошу не выражаться.
Ну, один раз можно. Вот. Но самое жестокое наказание я помню. Это после очередной недели двоек мама, значит, в сердцах открыла мой стол, достала оттуда все фотографии Pink Floyd и других, значит, личностей, которые у меня там лежали. Значит, я их копил очень долго, потому что фотографии были редкостные такие, там, перепечатки из ровесника, знаешь, еще откуда-нибудь, на с пластинок. Вот, и порвала их, интуитивно чувствуя, что мое неуспевание связано непосредственно с этим. Тогда же она отобрала у меня гитару и отнесла ее знакомым. А, соответственно, самое мое... поощрение самое такое радостное это было, когда мне эту гитару вернули. Но, по-моему, даже уже без повода. Просто очень тосковал.
Глеб что-то... Самойлов и диджей Митрофанова что в программе такое-то? «Бал выпускников» вспоминают о том, какими они были в школе. Двигаясь поближе к нашей стране, я чувствую сейчас, какие улыбки у вас на лицах будут.
Диджей-джедай.
После того, как я нажму на клавишу и пойдет вот эта песня, вы ее наверняка знаете наизусть.
День такой хороший, и старушки крошек, хлебный мякий с сизым голубям. Отгоняя мошек, спит гнидая лошадь, мутный в шлям, а ну извозчик, отвези меня, родной, я как.
как ветерок сегодня вольный. Пусть стучат копыта дробью по мостовой, да не на извозчик. Два червонца, как с куста, если ты меня, мой друг, дождешься, погоди, извозчик, я так устал. Ну, когда же ты со мной вернешься? Поэт он открытый, сокают копыта, закружил мне голову жасмин. И бросает с крыши косточки от вишен очень неприличный гражданин. А ну, извозчик, через дом останови, покемарь на облучке я быстро. Только поднимусь, скажу ей я о любви, чтоб потом не подойти на выстрел, извозчик. А меня, родной, я как ветерок сегодня вольный. Пусть стучат копыта дробью по мостовой, да не хлещи коня, ему же больно.
Александр Розенбаум, вы слушаете программу «Бал выпускников». Мы к вам вернемся после рекламы.
1987 год.
Спонсор всей серии программ «Бал выпускников» — это компания «Кока-Кола». Напоминаю вам, что времена приходят и уходят, а «Кока-Колу» пьют всегда. Сегодня темой нашей программы стал 1987 год, год, в который наши гости Рита Митрофанова и Глеб Самойлов закончили школы в разных городах, но в одинаковой одежде. В этот же самый год Томас Андерс после распада группы Modern Talking посетил Москву и Ленинград с концертами. Кстати,
с концертами и с цепочкой с надписью «Нора». Это его жена, кстати.
А 8 декабря 1987 года в Вашингтоне на советско-американской встрече в Верхах был подписан договор о ликвидации ракет среднего и малого радиуса действия, так называемый нулевой вариант. Вот что происходило на внешнеполитической арене. Mm-hmm. Тем временем мы только что прослушали песню Александра Розенбаума, которую, по-моему, наизусть знали все. Александр Розенбаум, Modern Talking, Accept. Что вы слушали в то время? Что было в вашей голове?
Мы друг на друга пальцами
показывали. Сначала он.
Ну, мне сложно вспоминать, но я, конечно, помню. Вот и сидите, почему-то так на нем переклинило. Действительно, мы их слушали, очень любили. Это была культовая вечериночная музыка. А так, чисто по девичьи, я, естественно, слушала. Моя любимая группа была INXS. Рик Эстли я не могла не слушать Together Forever в шоколаде.
Очень продвинутая эта слушательница была.
Да. Любила почему-то... У меня была подруга, у нее папа все время был почему-то в Гамбурге. Что он там делал, я не знаю, но факт тот, что он всегда привозил видеокассеты, у них было там все пироги, мы всегда смотрели, и вот эти передачи немецкие, там, Formal Lines и все такое. Мне очень трио нравилось, вот это «Да-да-да», «Их лип-дих-них», «Дулюш смехнич», «Да-да-да». Очень много всего.
87-й год, если я не ошибаюсь, это тот самый год, когда произошел расцвет, с одной стороны, видео... в виде вот этих вот салонов, где можно было приходить в кабинку и смотреть какой-нибудь фильм, который можешь заказать прямо здесь же. И первые кооперативы тогда начали появляться, то есть какие-то уже записи кассет там вовсю ходили. Но надо сказать, что INXS, Rick Astley, это, конечно, для 87-го года было очень так, по-передовому так сильно.
Единственное, вот если даже я боюсь, что потеряю какую-то часть аудитории, как диджей, я никогда не слушала «Совок». Почему я не знаю. То ли мне это было не близко, то ли я не переживала, то ли... Вот Розенбаума я могла послушать, но вот научилась, я не могла себя заставить его слушать.
А
может
что?
Быть, потому что мне лично по красоте вот не нравился Бутусов, потому что моя подруга увешала всю девичью комнату его
может
фотками.
Может, у тебя какие-то подспудные, какие-то ревностные течения были? Вот,
I don't know.
Глеб, а что ты слушал?
Ну, папы в Гамбурге нас не было в Узбекистане.
Ну, это не у меня было.
И шоколадные конфеты мы не всегда видели.
Ну, игрушки-то были не железные хоть.
Деревянные.
Асбестовые.
Из асбеста. Так.
Вот. Но, тем не менее, вот я уже сказал, у меня тогда акцепт из головы вылетал при помощи вот как раз товарища Бутусова и Гребенщикова. Вот. И одновременно тогда же, кстати, и сам начал писать песни, такие уже, такие под гитару, чтобы потом даже в Агату Кристи вошли.
Причем любопытно то, что 87-й год, это как раз тот, в этом году появилась музыка не только на кассетах, не только в отвратительном качестве, но уже и на экранах телевизоров, потому что уже были такие, появились такие передачи, как «Взгляд» и «До и после полуночи». Я помню, что даже о наших рокерах вдруг начали снимать фильмы. Был фильм режиссера «Учителя рок», такой очень серьезный фильм такой был, исследовавший тенденции и причины появления такого, такого странного явления на русской земле. Но, тем не менее, дабы полностью ощутить то, что творилось, концертная запись песни 1987 года, которую Глеб только что безошибочно заказал как символ 87 года.
Она мне сейчас нравится.
Очень нравится мне. «Бриллиантовые дороги», группа «Nautilus Pompilius», программа «Бал выпускников». В поддержку доктора Хайдера, которые, кстати, вместе с текстом петиции должны были быть направлены в Вашингтон.
Я еще помню,
что ему вводили все время физраствор, чтобы он жил.
То есть он просто похудел во имя мира на земле.
Человека держали на физрастворе. Также это год 70-летней годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. 15-го года, говорил Михаил Сергеевич, мы ушли от старого мира, бесповоротно отринув его. Мы идем к новому миру, миру коммунизма. И с этого пути мы не свернем никогда. Цитата из 1987 года. В этот же год, кстати, Михаил Сергеевич провел триумфальное шествие по западным странам, влюбил в себя Соединенные Штаты, которые, по-моему, до сих пор так и не могут понять, почему же русские каким-то образом от него в какой-то
хотят
момент
ли русские войны?
Отказались.
В этот же год, кстати, Михаил Сергеевич настучал по голове Борису Николаевичу Ельцину.
Мне пришло на пейджер сообщение, что в этом году Кузьмин выпустил песню на английском языке «Russian Boys». Ну, не знаю, непроверенные данные.
Понятно. Что делали сотрудники «Радио Максимум» в 1987 году, спросили мы их.
Утренний жаворонок Константин Михайлов.
В 87-м году я был страшно крут. Я занимался брейк-дэнсом и достиг в этом огромных успехов. Без ложной скромности скажу, я в Паланге на фестивале «Попугай» 87 занял первое место по Союзу. То есть я был лучшим брейк-дэнсером Советского Союза. Тогда еще были танцоры отовсюду, из Литвы, в общем, из всех союзных республик нынешних. Страшно этим был горд, а потом убежал в армию.
Ведущий музыкальных программ диджей Филипп.
В 1977 году в моей жизни произошло событие. Несмотря на то, что мне было 15 лет, тогда мне исполнилось 13. А второе, конечно, оно то, что в 1987 году я впервые услышал Depeche Mode. Это было приятно.
Инженер Игорь Чебаков.
87-й год был примечательным для меня тем, что с первокурсников московских вузов сняли бронь, за что большое спасибо от меня лично Дмитрию Тимофеевичу Язову за предоставленный двухгодичный отдых в горах Кавказа, от одного из моих друзей за предоставленную возможность в течение 2 лет жить в ГДР, и от еще от одного товарища большое спасибо за то, что его усиленно 2 года кормили черной икрой в районе Астрахани, после чего он ее просто видеть не мог.
Это происходило в жизни сотрудников «Радио Максимум». Надо сказать, что от себя добавлю. В 1987 году Новый год я встретил на Котельной 12-го подразделения Шадринской дивизии в городе таком Шадринске Курганской области. Блин. В новогоднюю ночь я топил печи. Печей было 3, нас тоже было 3. Настроение у меня было, мягко говоря, припоганейшее, ибо накануне Нового года я получил открытку от лучшего друга Паши, который не пошел служить в армию по причине того, что он был близоруким, у него еще была язва желудка, а кроме того, у него в семье было очень большое количество врачей.
Кто-то
которые
в очках.
Нет, у него там все было, только все, короче говоря, было как надо. Смысл заключается в том, что открытка была очень информативной. Он писал: «У нас все хорошо, все отлично, учимся, все нормально, скучаем по тебе, в общем, давай». Постскриптум там был. Твоя девушка Катя вышла замуж месяц назад. Вот. Этот подарок под новогоднюю ночь 87-го года я получил, разорвал на мелкие кусочки, и благо огня было вокруг полно, тут же и сжег.
Ты еще, наверное, пил соленую воду там в городе Шадринске.
Там, по-моему, нет другой просто. Да. Вся вода такая.
А меня в армию не взяли.
Любопытно. Шутка прошла незамеченной.
А я не шутила.
Вот я хотел обратить ваше внимание на Константина Михайлова, который хвастается достижением в области танца брейк. 87-й год — это, в общем, излет брейка уже. Это как бы эпидемия вся
разразилась.
Агония такая.
Брейк.
Оптимистически заявил.
Бряк Данси, это называлось.
Что нужно было танцевать в 87-м году?
Бряк Данси я точно не танцевала. Может быть, я как-то интересовалась, смотрела на это дело. Вот в фильме «Курьер», опять же, там было пару па. На которых так извивались, но чтобы такого особенного. Нижний брейк тем более не было. Вот я знаю, Нуждин у нас увлекался этим делом.
А у меня было такое извращенное любовь к бряке Данси, только в году 86-м еще. Я на дискотеке никогда не ходил, никогда не танцевал. Но мне ужасно нравилось на это смотреть, причем музыка, которая в это время звучала, мне не интересовала вообще. И в гордом одиночестве дома я, глядя по телевизору только, и по памяти пытался вот научиться танцевать брейк. Причем нижний и верхний одновременно. И знаешь, когда это получалось, вот не когда тебя учат и показывают, как это делается, когда это вот так вот по памяти, по телевизору глядя. У меня были тогда вот волосы в начале, в 86-м году они были еще короче. Пока,
ты же потом заплетал их в косичку, правильно?
Да, это было уже в 87-м как раз.
Какая комната была? Большого размера, чтобы танцевать?
Комната была как раз такая, чтобы вот если встать на одно колено, то диаметром вот можно было слегка вот чуть-чуть задевая ножки у пианино, крутиться. Но ногу можно было поджимать. Но у меня получалось. Но я никому не показывал это, кроме, вот, скажем так, брата или мамы. Вот, и они очень гордились мной, наверное.
Скажи,
или
как,
вид.
Как это происходило? То есть ты приходил на кухню, говорил, мам, можно я тебе что-нибудь покажу?
Нет, просто когда мама проходила, однажды увидела, как я наконец делаю подсечку, обыкновенный, значит, прием, он из народных танцев, как бы еще из русских, еще в брейк-дэнсе использовался. Когда я наконец сам допер, как это делается, я просто был на седьмом небе. Угу. И мама случайно это увидела, говорит, так вот, да, так оно и делалось. Я говорю, мам, ну что ж ты раньше не сказала?
Ну, а я, кстати, так, я не помню уже точно, я вспомнила насчет совка, у меня есть такой друг, Сиван Гродский. Так вот, он меня всегда водил по концертам, вот, которые были, типа, крематориев, биоконструкторов, там, где я не буду петь без мониторов. Я точно сейчас не помню, по-моему, это 87-й все-таки год был. Особенно мне запомнилась группа «Рукастый перец» насчет дискотеки, там были слова в песне. Махач был на славу, замочили квартал, завтра дискотека, снова отдыхаем. То есть дискотека у меня ассоциировалась действительно с этим, с Махачем, с местными, там. Поэтому я не так часто даже посещала все это дело.
Танцевальная юность Глеба Самойлова и диджея Митрофановой в программе «Бал выпускников». И заодно гимн танца брейк. Эта песня называется «Challenger». И мы очень-очень под нее в свое время танцевали. «Challenger» – «Baby's Gang» на радио «Максимум». слушаете программу, посвященную 1987 году. Бал выпускников. Сегодня мы говорим о том годе, в котором 1987 год, в который закончили школу диджея Митрофанова и Глеб Самойлов, находящийся сейчас у нас в студии. В 1987 году порнозвезда Чичалина в результате голосования вошла таки в состав итальянского парламента. Деми Мур в ноябре обвенчалась с Брюсом Уиллисом в Лас-Вегасе, а картина Винсента Ван Гога «Ирисы» была продана на аукционе за 54 миллиона долларов.
Ирисы.
За самую рекордную сумму, которая когда либо была уплачена за произведение живописи. Mm-hmm. Но при слове «ирисы» наши гости оживились и выказали какие-то странные знаки, вот такие возбуждения по поводу этого слова. У нас на проводе находится человек, который расскажет, что с ним произошло в 1987 году. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Миша. Вас как?
Меня зовут Дмитрий.
Дмитрий, очень приятно. Добро пожаловать на бал выпускников. У нас здесь Глеб и Рита, и они вас тоже очень внимательно слушают.
Точно.
Hello.
Что у вас, что с вами произошло в 87-м году, скажите?
В 87-м году я закончил школу и летом поехал отдыхать к бабушке в деревню, которая находится под городом Серпухов. Вот, и со мной случилась такая очень интересная история там. Взрослыми друзьями пошел, так сказать, искать...
Приключений.
Да, ну, приключения, в общем, тогда, насколько я помню, был так проблема с угорячительными напитками такими, приятными.
И сухой закон.
Угорячительные.
В позднее время найти их было очень тяжело. И мы знали такую точку, которая находилась в другой деревне, которая находилась через реку. Надо было переплывать на лодке. Мы через нару решили переплыть. Переплыли, и меня оставили как бы сидеть на шухере, вот, в лодке. Ну, сижу.
Это вечер, да?
Да, да, это было поздно вечером, и главное было очень, насколько я вот помню, такая теплая ночь и полнолуние. Вот, и... так сказать, было светло, как бы даже. Вот прям река была прям, ну, светлая-светлая, такая дорожка, знаете, лунная. Вот. И он остался один. Ну, и просидев так минут 20, слышу голос. Как бы небытия. И именно мой, мое имя называют.
Дима.
Так, Дмитрий. Ну, и то есть я смотрю вокруг лодки и вижу ее. Ну, наверное, я не знаю, но, скорее всего, это была русалка, потому что больше никто в воде не водится.
Вот. Русалка.
Ну, конечно же, очень сильно испугавшись, вот, я, ну, как, в холодный пот, все пробило, короче, меня очень-очень испугало.
А она что?
Ну, она вот задает и протягивает руку.
Ну, а ты что?
Ну, просто очень тяжело было вспомнить то, что когда... Очень древние люди говорили, что если хочешь избавиться от нечисти, от какой-то силы такой вот, то ругайся матом. Я просто это...
По-моему, молиться надо было вообще.
А?
По-моему, молиться надо, древние люди говорят.
Нет, я помню и про это, но просто говорили древние, что надо ругаться. Я стал ругаться. И так сильно завелся, так вот прям вошел в этот раж, что начал веслом бить. Вокруг лодки.
Русалки.
Гонять ее.
Ну, вот, она что?
И тут шли, а?
Она что?
Не понял.
Она что?
Она что? Ну, вот ее не было видно, понимаете? Я пил, а ее уже не видел. То есть так вошел, вот, я не знаю. Ну, как назвать? Нас там.
Враж.
Да, раж.
Транс. Чем, вот, дело, чем тут... дело кончилось?
Гол транс.
И тут шли, короче, мои друзья, и они вот остолбенели от этого. Вот, и... Не видели, говорят. Мы не видели никого. Когда я ему рассказывал, мне просто не поверили. Вот. Но я вот, как очевидец, я могу точно сказать, что я видел. У меня никакие не глюки были, ничего. Я нормальный молодой был парень, который остался просто сидеть на шухере.
Не под выпитой, не на веселе, да?
Нет, не на веселе.
Я так, значит...
вообще не...
Нет, ну на селе, но не на веселе.
Я даже тогда просто это не употреблял. Я поехал просто за компанию, чтобы вот именно... сторожить водку.
Да ладно, слушай, сейчас
значит,
рассказывает.
Русалки есть.
Их, да, не может,
их не может не быть.
И вот как раз, я, знаете, воспользуюсь случаем, можно?
Можно.
Вот, как раз я, насколько помню, может быть, это именно было тогда или нет, мне очень нравилось, просто я могу вам привести такие примеры, что мне нравился очень Depeche Mode, я заразился тогда Erasure, Pet Shop Boys, Aha, Camouflage чуть позже. И вот я хотел бы, чтобы вы, если есть у вас сейчас там, может быть, рядом где-нибудь, Camouflage.
Сейчас мы постараемся отрыть его в фонотеке в нашей. Дмитрий, спасибо вам огромное за звонок. Я убежден, что вам достанется,
да,
годовой
вот,
запас
вот
Кока-Колы.
История, а?
История просто вот совершенно безумная.
Я всегда верил, что-то, что-то такое должно существовать.
Должно существовать и должно каким-то образом...
А сегодня 13-е, между
прочим. ...подать признаки жизни. 13 числа... Вы слушаете Радио Максимум, программу «Бал выпусков». А я хочу поставить вам песню «На мой вкус». Песню, которая перевернула мою жизнь. Этот альбом, я считаю, наверное, один из самых великих альбомов, который когда-либо создан был в истории рок-музыки. Это U2, группа U2 из альбома «Joshua Tree». Я очень завидую тем, кто едет сейчас по ночным городам, по Санкт-Петербургу и Москве. Очень завидую тем, кто может громко-громко сделать ваш приемник. Испробуйте мощность ваших колонок на этих гитарах. Песня называется «When the streets has no have no names», когда улицы не имеют названий. И под эту песню нужно ехать по шоссе с очень большой скоростью. U2 на Радио Максимум и выпускников. Edge, Адам Клейтон и Ларри Муллен Джуниор, группа U2 из альбома Joshua Tree. Если вы видели этот альбом, то вы знаете, какое дерево изображено на обложке. Этот альбом стал, наверное, переломным в судьбе этой группы. А мы сделаем буквально секундное отступление и послушаем о том, что происходило в разных странах в 1987 году, в том самом году, когда наши гости сегодняшние, диджей Митрофанова и Глеб Самойлов, закончили свои школы. Итак, 1987 год на земном шаре в мире музыки. 4 июня во время концерта группы Eurythmics в Западном Берлине на стену со стороны ГДР сбирается около 1000 молодых немцев. Они скандируют «Долой стену!». Прибывшая полиция разгоняет демонстрантов. Первый после Wham! Соло-сингл Джорджа Майкла «I Want Your Sex» вызывает бурю протеста в Англии, где радиостанции отказываются прокручивать песню с таким текстом в эпоху эпидемии СПИДа. Американская MTV три раза монтирует видео «I Want Your Sex», каждый раз вырезая новые куски. Майкл настаивает, что песня пропагандирует верность одному или одной любимой. Несмотря на запреты, хит взлетает на самые вершины чартов. Первого августа 87 года по каналу CBS проходит премьера 17-минутного видео Майкла Джексона «Bad». Песня моментально дебютирует на первых строчках хит-парадов по обе стороны океана, а Джексон решает начать турне с токийского стадиона Корракуэн на 38 тысяч человек. Турне продлится больше года, и везде Джексон будет передвигаться с полным экипажем в 250 человек. В начале 87 года Дэвид Гилмор и Ник Мейсон решают воссоздать группу Pink Floyd, и несмотря на отчаянные попытки Роджера Уотерса не дать им это сделать, 7 сентября 87 года восставший из временного забытья Pink Floyd начинает мировое турне, которое заработает участникам проекта 28 миллионов долларов. Уотерс также отправляется в турне со своим сольным проектом «Радио Каос», и во время концертов он даже устанавливает специальные будки на стадионах, откуда зрители могут звонить ему на сцену и заказывать песни. Песня номер один в журнале Billboard за 1987 год — это Bangles «Walk Like an Egyptian». Альбомом 1987 года был признан альбом группы Bon Jovi «Slippery When Wet». А премию MTV за лучшее видео года получил уникальный анимационный клип Питера Гейбриэла «Sledgehammer».
Бал выпускников 1987 года.
Прежде чем поговорить о том, когда, как непосредственно у вас прошел ваш бал выпускников, ваш выпускной вечер, Митрофанова готовится к серьезной беседе. Значит, я просто хотел бы напомнить всем слушателям, что спонсор всей серии программ «Бал выпускников» — это компания «Кока-Кола», ибо времена приходят и уходят, а «Кока-Колу» пьют всегда. Итак, во-первых, честно сказать, меня очень интересует 10 класс. Время, можно сказать, пробуждения интереса к большому миру. Интересовали ли вас мужчины, соответственно, и женщины? И
мужчины
кто больше?
Точно не интересовали.
Глеб, мужчины точно не интересовали. Нет. А женщины?
И меня тоже.
Вот и в этом вы едины.
Ну все, пока.
Глеб, скажи, девушка была мечтой твоей в 10 классе?
Знаешь, я вот сейчас себя вот тогдашнего воспринимаю как нечто такое белое и святое. Потому что действительно все помыслы были только в искусстве, только в творчестве. Да, я даже вот в выпускной вечер был одет вот в белые кроссовочки, белые носочки, белые кооперативные штаны, белую рубашку.
Я все время подмываю спросить, может быть, это просто асбестовая пыль стояла?
Может, она не горячая, такие кроссовки?
Это все было из Свердловска.
Из Свердловска взяла.
Made in Свердловск.
Да.
Значит, вот вдохновение ты в то время черпал не из образа какого-то женского, который стоял перед глазами, а
из каких-то внутренних переживаний, из внутренних каких-то мыслей и чувств.
Да, оно носилось в воздухе, это вдохновение. Не знаю, вот какой-то действительно классный 10 класс был. Вот время, этот год 86-87 учебный для меня. И я вот до сих пор черпаю, честно вот говорю сейчас на полном серьезе, черпаю какие-то вот ощущения, ресурсы, наверное, вот оттуда.
Какие песни были в тот период написаны, которые потом вошли в Агату Кристи?
Ну, во-первых, были написаны несколько песен, которые вошли вот во второй фронт, это первый альбом наш был, но он мало известен. А в «Коварство и любовь» оттуда вошли как раз «Собачье сердце», песня «Бессом» и «Праздник семьи» и «Сытая свинья».
Надо сказать, что песни как-то так погранично пропитанные чувством любви. Там все-таки больше какого-то такого.
Энергии там
энергии
больше.
Драйву.
Энергия любви.
Рит, скажи, находила ли твоя энергия любви в 87-м году выход наружу?
Ты знаешь, я вот сейчас тоже вспомнила. Мне кажется, в то время меня все-таки больше... Я не могу сказать, что меня волновала школа. Меня волновала сама тусовка. Волновали и интересовали, конечно, приколы, смех, шуточки. Но так, чтобы я на ком-то останавливалась свой выбор, вряд ли. Или у меня слишком много дорогих моему сердцу мужчин. Нет, я тоже, как говорится, лгать не буду. Действительно, может быть, мне кто-то Фрейда подсунул не вовремя.
В файлах вот эта информация от поцелуев.
Но я была, так скажем, баба кремень. То есть я...
Недоступна. Абсолютно. В лесопарк-то ходили гулять?
Ходили, но и все.
И все.
Походили и разошлись.
А непосредственно бали выпускников наших гостей Глеба Самойлова и Риты Митрофановой через несколько минут по заказу Риты специально для нее.
87-й
песня,
год.
Песня, которая мне очень нравится тоже.
Ага.
Можешь сама ее объявить даже, поиграться.
Ага. На радио Максимум. Бал выпускников 103.7 FM в Москве, 102.8 FM в Санкт-Петербурге.
Cry Wolf. Меня зовут Михаил Козырев, и 1987 год стал предметом обсуждения нашей сегодняшней программы, гостями которой стали Рита Митрофанова и Глеб Самойлов. Люди, связанные радиостанцией «Максимум» и общим творчеством у Риты эфирным, у Глеба композиторским и исполнительским. 1987 год – это год, когда они закончили школу в разных городах, но у обоих из них, у обоих были замечательные выпускные вечера. Вот об этом и хотелось бы поговорить. Глеб, ты был одет во что-то такое выдающееся?
Я говорил уже про белое. То есть на мне были кроссовки. Тогда вот белые кроссовки почему-то считались верхом чего-то там. Вот,
совершенство.
Да, совершенство. А эти кроссовки привезла тогда еще будущая жена Вадика. Я не помню, из Румынии или Югославии. Вот, привезла одну пару ему, одну мне.
На румынские ромика такие ромика были белые. Такие,
но они на липучке
ну,
были.
Ну а что ты думаешь? Конечно.
На липучке белые такие трудняк. Вот.
87-й год на липучке — это предел всему.
Ну, да.
Люди должны были падать по коридору, когда ты шел перед тобой.
Да. Вот, штаны мне были белые, кооперативные же, с карманами, с такими, знаешь, на коленях. Рубашка была Вадика тоже. Вадика, по-моему, да, белая. А еще я сменил свою стальную клипсу на белую клипсу в этот вечер.
Асбест стоял на ушах.
Не, просто все думают, что я дурак. Наверное, так оно и было.
Почему? Что? Я так не думала.
В это время. Что ты делал на выпускном вечере?
Ну, было выступление, прежде всего.
Было.
То есть сначала, да, по моему сценарию была разыграна какая-то вот такая выходная, даже не сценка, а там вот такое выступление, знаешь, как на КВН, только без конкурса и без политики, и шутки были такие, как бы, не то чтобы умные, но просто бесшабашные. Также пел всяческие свои песенки.
Как песни воспринимала в ту пору публика?
Да, как бы публика была, те же люди, среди которых они рождались, поэтому все это было отлично.
Бедарно было, да?
Да.
Думали ли они? Ты, кстати, с кем-нибудь из этих людей какую-то связь поддерживаешь или нет?
Ты знаешь, к сожалению, нет.
Когда ты в последний раз в школе был?
В школе я был в году 88-м последний раз, потому что я после выпуска еще в ней год работал.
Знают ли они, что с тобой сталось?
А как же не знать-то, наверное, знают.
То есть, небось, сидят как-нибудь, когда-нибудь там в городе Асбесте, смотрят телевизор. Вдруг раз, они говорят, так я же это слышал в 87-м году на выпускном вечере. Вот помню, он это и играл.
Может быть, такое и было.
Рит, как у тебя прошел выпускной вечер, скажи?
Выпускной вечер, ну, начиналось, естественно, тоже с одежды. Это, но было тогда и попей с чеками в Нижпосылторга, по-моему. Я помню, я убивала родителей, там, колола их на эти чеки. Но почему-то мама уперлась, и там, не знаю, не купили они мне в «Березке» платье. Я была в такой красивой кофточке цвета морской волны и в черной юбке, и в черных туфлях. И очень красиво. Но что самое интересное, родители, как всегда, оказались правы, потому что в «Березке» накупили человек 5 каких-то платьев, и были все в одном и том же. Это, в общем, было настолько даже не смешно для... Ну, представь, 17 лет девушка, выпускной бал, и трое или четверо в одинаковых платьях.
Это кошмар.
Вот. Ну, я не знаю, Глеб что-то умолчал насчет алкоголя.
Умолчал, потому что я вообще не знал его еще тогда.
Ну, я признаюсь, мы пили там что-то, я уж не помню что, конечно, но самое ужасное было, когда мы встретили рассвет, все гуляли, хороводы, там, цветы, и когда я пришла вечером, ну, утром уже домой, все проводили, и я увидела, что лифт не работает, и мне на 8 этаж у сталинского дома на Ленинском проспекте надо пилить пешком. Ну, все, что я сказала, когда поднялась наверх, это бабушка, тазик. Это как бы был финал моего выпускного вечера. На самом деле все отлично. Я вспоминаю с глубокой, ну, с теплотой эти времена. И когда я сейчас, да, тазик-то бог с ним, просто вторую фотографию в паспорт надо уже вклеивать. Уже старость не новость, так скажем.
Поздновато, поэтому... кстати, собралась.
Ну а что, мне 46 уже.
И в целом 87-й год запомнился, как я понимаю, вам исключительно светлыми страницами. Ничего такого печального мы, по-моему, не вспомнили за эти 2 часа.
Не смогли.
Хороший был год.
Да, вообще, школьные годы прекрасные, с песней, там, плясками, что ли, так, какая-то песня была. Ой, это спрайт.
Я хочу поблагодарить всех, тех, кто оставался с нами эти 2 часа, и тех 2 замечательных гостей, которые сегодня посетили нашу студию. Рита Митрофанова, нечастый гость, надо сказать, нас в студии «Радио Максимум», и Глеб, который сегодня только примчался из города Екатеринбурга и сразу оказался у нас в студии на нашей программе. Я хочу также поблагодарить всех тех, кто помогает мне в подготовке подготовки программы прямо наш всеведущий инженер Игорь Чебаков, который стоял за моей спиной всю программу и четко следил за нашим оборудованием, Аню Локтионову, продюсера программы, и, кстати говоря...
Павла Буре.
Павла Буре, который, к сожалению, сегодня не пришел. Кстати, будет, я надеюсь, завтра. И Аню Литовкину, которая оказала мне сегодня неоценимую поддержку и помощь в подготовке. Напоследок песня с первых тактов, которой Митрофанова начинает плакать. Слышит и плачет.
Это моя любимая группа. Слушает, наверное, до сих пор осталась. Клип снимали в Праге, да?
Клип снимали как раз в Праге. Клип замечательный и группа, надо сказать, выдающаяся. Итак, спасибо всем, кто оставался с нами. До встречи через неделю. Вы слушали программу «Бал выпускников». С вами были Михаил Козырев, диджей Митрофанова и Глеб Самойлов.
Ура. Прощание.